Ждаем вследствие бесед, рассуждений, какие будут вопросики, можно в виде записок передавать.
Братья, прочитаю пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. Пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. Итак, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И еще это первое послание Петра, 5 глава, с 1 стиха. 1 Петра, 5 глава, с 1 стиха. «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Дорогие братья, мне хотелось обратить внимание вот на что. Брат Эдик говорил слово о единстве, да? Но вот эти же переживания, когда я так, ну, молился и думал, о чем говорить с теми, кто откликнулся на то, чтобы трудиться для Господа в вопросе попечения, попечения над душами. И этот момент тоже хотелось как-то обострить, что не хватает единства, не просто единства в целом, в группах молодежных, а вообще среди верующих, вот не знаю, это враг, наверное, пытается сделать так, что Бог он соединяет, а враг разобщает, чтобы все были заняты собою, чтобы все они, ну, как-то жили так, чтобы... Ну, ты меня не трожь, я тебя не трожу, не трогаю, и все. Ты мне ничего не говори, я сам все знаю. У меня есть Библия, у меня есть там еще что-то. И, в общем-то, ты живи своей жизнью, я живу своей жизнью, вот так. Ты на меня не смотри, на Христа смотри. Вот такая вот жизнь, ну. И как-то вот такое вот состояние. Вот здесь, где Иезекииль я прочитал, это Господь через пророка высказывает свои переживания, или, как сказать, даже не то, что переживания, а действия по отношению к своему народу. Он посмотрел на свой народ, вот это народ израильский, там были священники, там были пророки, там были какие-то жертвоприношения, какие-то богослужения совершалось, движение, я думаю, не останавливалось, все было так же, но Бог не был удовлетворен. Все состояние, которое было там, оно было плачевное состояние. И здесь вот, если выше посмотреть, Иезекииль пишет, «Священники ее нарушают закон мой, оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого, не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Князья у них, как волки. Ну, это Божий взгляд на народ. Они говорят, я уничижен у них. Такое переживание. И, конечно, гнев Господен, справедливость его, она встала и говорит, я искал у них человека. И он говорит, я не нашел, что тот человек, который бы стал в проломе. Потом второе место мы прочитали. Апостол Петр пишет пастырям, да, ну, которые в служении. Вы заметили, каким словом он начинает к ним речь, чтобы сказать пожелание, как им пасти паству? Заметили, братья? Я умоляю вас. Такое слово когда говорят? Я думаю, здесь просматривается нужда. Бывает так, что ну, название есть, да, пастор. Здесь тоже и священники, тут и тут кого только не было. Но дело Божье было вот так, вот в таком положении. Он говорит, я унижен у них, уничижен у них. И здесь апостол Петр говорит, я умоляю, пастыри, работайте, пожалуйста. Да? Можно так понять? Умоляю вас, ну, чтобы дело не стояло. Есть некоторые трудности, на которые надо обратить внимание. Я вас умоляю. Братья дорогие, сегодня наше служение, Господь, Он хочет, чтобы мы были такими, вот, ну, Его служителями, которыми бы Он мог пользоваться. Сегодня так трудно найти того, кто мог бы работать, ну, для Господа. Очень трудно найти. И если кто-то, бывает, соглашается, да многие, но большинство на своих условиях. На своих условиях. А так вот, чтобы, как здесь сказано, встать в проломе пред Господом за кого-то, так не хочется этих трудностей, так не хочется этих ответственностей, так не хочется. Почему? Потому что это сопряжено с большой работой, да? А Господь, Он здесь ищет таких людей, которые могли бы все-таки встать. Мы читаем еще Исаия, 6 глава. Я читаю знакомые места братьев, но хочется как-то, чтобы мы могли, вот слушая это слово, слушая эти места Писания, могли свое сердце проверять. Ну, к себе это воспринять как-то. 6 глава Исаия, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Для того, чтобы наше служение, оно было успешно или благословенно, братья, мне хотелось здесь вот отметить, ну, сразу, что надо, как уже мы слышали, на личное отношение к Богу, личный отзыв, личное посвящение, личное, вот он говорит, услышал я голос Божий, говорящий, да, кого мне послать, кто для нас пойдет, для нас кто пойдет? Бог говорит, Исаия говорит, я это услышал, и я сказал, вот я, пошли меня. Вот я, пошли меня. Еще такая проблема возникает, когда голос Божий звучит, и бывает, мы даже слышим, но отозваться нету желания. Вот я, пошли меня. Для кого? Для себя. У нас сегодня очень много проблем для себя. Для себя, да? Очень много. И апостол Павел, мне вспоминается, помните, он пишет, филиппийцам пишет, что «я не нашел никого равноусердного», за Тимофея пишет, «кто бы столь искренне заботился о вас, но каждый ищет своего, а не того, что угодно Христу». Братья, это не то, что вот, ну, состояние людей, которые возле церковных, или как мы слышали, или еще которые. Это бывает состояние верующих, состояние ответственных, состояние тех, кому поручено, кого назвали пастырем, кого назвали ответственным за молодежь или помощником ему. Бывает вот такое состояние. Не хочу я идти, не хочу для них идти. А Исаия, он здесь говорит, я услышал голос. Ну, или бывает так, что наша работа кажется так, что, ну, призвать к покаянию, да? Ну, как-то организовать молодежь, организовать подростки, и чтобы они покаялись, чтобы они произнесли молитву покаяния, сознали, что они грешниками. Ну, и вроде бы вот в этом вопросе мы и бьемся. Об этом мы говорим, об этом напоминаем. Но все-таки у Господа есть выше цели, больше. И, наверное, нам надо смотреть дальше. Иногда это нам мешает, как сказать, или препятствует, что мы, ну, на одном вот забуксуем, на одном остановимся, что только призвать вот как-то к покаянию и как-то к порядку. И это все. Все-таки Господь, Он открывает нам лично. Мне хотелось здесь как-то, чтобы мы подметили и для себя, и для тех, с которыми мы работаем. Что Иисус Христос, Он нас призвал не для того, чтобы просто простить наши грехи, просто сделать нам жизнь, вот чтобы мы могли вот ну, здесь уже, как сказать, рай получить и жить для себя. Вы помните, написано Евангелие Иоанна, 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал». И он открывает цель. Для чего я вас избрал? Чтобы вы шли, и чтобы приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Это его желание, это его цели. Не просто так вот прийти, войти в церковь, занять там определенное место на какой-то лавочке. Нет, чтобы наша жизнь, она была плодоносна, чтобы мы могли жить для Бога, могли исполнять Его желания, Его волю. Смысла в жизни нет, если нашей жизни не так. Нету смысла. Мне хотелось говорить, братья, даже, но не то, что если, я думаю, вы поймете, что смысл не в том, чтобы назваться кем-то, да? Ну, примерно пресвитер, диакон, или руководитель молодежи, или начальник хора. Не в этом смысл, а в смысл в том, чтобы работать и приносить плод. Не просто погоны носить. Одного брата недавно руку положили на диакона, ну и многие его поздравляли. А он пишет, я очень хочу, чтобы не просто погоны носить, а поистине быть диаконом в церкви. Вот этого Господь хочет, чтобы мы могли работать для Господа, чтобы мы могли стоять в проломе, чтобы мы могли слышать голос Божий. Написано, мы читаем Евреям 9 глава, 14 стих. «Кровь Христа очищает совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Да? Что очищение и покаяние, оно к тому, чтобы нам служить Богу живому и истинному. Я думаю, когда мы работаем с молодежью, эту истину мы должны открывать им. Нам Бог создал для того, чтобы мы жили для неба. Мы Божьи люди. Для того, чтобы исполнить Его волю. А к этому есть препятствие. Это наша греховная жизнь, вот наша отчужденность. Как сказать, а вот эти цели Бог имеет. И к этому надо стремиться. Или еще вот Фессалоникийцам 1 глава, там написано, помните, 9-10 стих, что мы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, да? Чтобы мы могли служить. Вот к чему нас Господь призвал. Христос, Он говорил, «Я пришел взыскать и спасти». Братья, это все работа, да? Это все работа. Это не просто поиметь название и оставаться в этом. Он говорит, я пришел взыскать и спасти погибшие. Луки 9 глава, 19 глава, 10 стих. Или еще, что там написано 1 Тимофею во 2 главе. Помните, где призыв к молитве, и там сказано о желаниях Божьих. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот это Божье желание, чтобы спаслись и достигли познания истины. Это определенная работа. И у Бога Он хочет, чтобы мы каждый нес это, это служение пред Господом. Услышали голос Его, согласились и делали то, что Он хочет. Вот. Бывает такое смущение, доверили служение, да? А вообще, как оно? Мое оно служение, или, бывает такое вот, какие-то трудности встретились на пути, и руки опускаются. Братья, мне как-то хотелось, ободрить, или, как сказать, хотелось, чтобы мы могли утвердиться в том, что нас Господь призвал, да, для того, чтобы мы жили для Него, чтобы мы стояли перед Ним в проломе, за кого-то стояли. Это не значит, что всегда будет легко. Это не значит, здесь надо искать, здесь надо учить, здесь надо стараться, здесь надо такой-то путь Божий. И поэтому, чтобы мы могли как-то довериться Богу, а Бог, Он будет нас употреблять. Бывают такие трудности. Вокруг нас, ну ладно, я готов вести молодежное собрание, готов там еще работать, но если меня будут слушаться, да, если не будут мне противиться. Вот есть такое, бывает, говорит, ну, как-то, а вот я вот так и так вот вел служение, вот, а мне вот тот или другой так, кто-то еще бывает даже не из молодежи, а кто-то постарше, что-то сказал поперек или еще что-то, или повел себя против нас, и сразу руки опускаются, и наше служение как-то опускается, какая-то обида в сердце поселяется, и на этом все заканчивается. Братья, мне хотелось подметить вот такой вопрос, который дает силу нам. Вот Христос, Он пришел, взыскал кого? Погибших. Погибших. Вот работа у Господа, да, вот наша работа, это же тоже в вопросе того, чтобы искать кого? Погибших. Не просто, которые погибают или которые немножко там где-то запачканы. Вообще есть такая характеристика, очень сильная характеристика о нас, ну, кого Господь, вот как работал с нами, с каким материалом Он работает и с каким нам работать предстоит. Третья глава Титу, третий стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, ибо мы некогда были несмысленны. Братья, наша работа вот с этим материалом. Непокорные, несмысленные, заблудшие, рабы разных похотей, различных удовольствий. И вот это, ну, контингент, я думаю, это вот проблемы, с которыми мы встречаемся. И вот в этом состоянии, или, как сказать, с этим состоянием нам надо работать. Когда Исаии мы читали, где Господь призывал его, чтобы, ну, послать, кто пойдет для нас, то там тоже была причина, или, как сказать, состояние такое, которое... так оно тревожило Бога. Я немножко здесь вот, ну, прочитаю 10 стих этой 6 главы. «Ибо огрубело сердце народа сего, с ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Господь призывает, ищет человека, который бы пошел для Господа, вот для Него, к какому народу? К народу, который сердце огрубело, к такому народу. Уши с трудом слышат. Братья, вы с этим сталкиваетесь? На своих молодежных группах, в своем служении. Это то, что бывает, разбивает нас, да, и выводит из клеи. А вот к такому народу, и написано, что они сомкнули, они не услышат, они не уразумеют сердцем, они не обращаются, чтобы я исцелил. И здесь вот послание, ну, как раз вот к ним, надо идти к ним. Вот такой материал, вот такой вот материал, что делать? Павел тоже говорил Тимофею, говорит, что рабу Господа не должно ссориться, да, но должно быть приветливым, там, учительным, незлобивым, помните? И там он говорит, это 2 Тимофея, 2 глава, 25-26 стих, и состояние, почему надо так подходить, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Вот. С одной стороны, огрубелые сердца, уши закрыты, глаза не видят, находятся в сетях у дьявола, попали в его волю. И вот теперь вот с этим состоянием нам надо работать. Нам надо работать. И мне бы хотелось, чтобы мы могли понять, что если у нас есть эти все трудности, о которых мы сейчас слышали, да, и какие-то неприятности вот встречаются у нас в нашем служении, в вопросе восприятия, которое в окружении нашего, мы должны понимать, что оно вот такая ситуация. И поэтому Бог из милости своей, Он призывает и ищет, ищет человека, ищет тебя, ищет меня, чтобы мы встали в проломе, чтобы мы могли посвятить себя Богу. А здесь нужна жертвенность. Здесь надо, как Павел говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, братья. Внутреннее согласие сгореть для Бога на жертвеннике. Гореть, разумно гореть, то, что Бог пошлет куда, что, где стоять, вот этого Он хочет. Бывает, мы так вот, ну, как-то у нас нету огня вот этого, вот этой, как сказать, внутренней готовности или внутреннего вот такого вот, ну, посвящения. И поэтому тоже очень мало успеха, очень мало успеха. И так хотелось, чтобы это мы могли понять, с каким материалом мы работаем, что Господь хочет. И вот, ну, чтобы иметь успех в этом служении, братья, мне хотелось некоторые моменты вот для себя, как для личного хождения перед Богом. Когда Исаия видел это видение, 6 глава, то он пришел в трепет пред Богом. Он пришел в трепет пред Богом и увидел свою греховность, неспособность, что уста его грязные. Он народ, живет среди народа тоже такого. И он стал об этом говорить. «Горе мне! Горе мне!» Я думаю, в этом слове, которое он сказал, что «горе мне», он выразил свое согласие со святостью Божьей, с этим величием, потому что свят, свят Господь. Он говорит, а мне горе. Я вот в таком состоянии. И он серьезно в этом каялся. Серьезно в этом каялся. И мы читаем здесь вот Исаия 6 глава 5 стих. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами. Глаза мои видели царя Господа Сабаофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, грех твой очищен. И услышал я голос Господа. Братья, мне так думается, что первое, о том, чтобы вот в этой духовной борьбе, в этой духовной брани нам нужно иметь чистое сердце. Как вот здесь написано, что беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Нельзя подходить к этому служению и иметь что-то в сердце, иметь что-то грязное. Это большое препятствие. И когда имеешь это, вот, ну, Бог свят, Он ничего общего не имеет со грехом. И когда теряется связь с Богом, у того, кто должен нести служение или стоит перед Господом, то успеха нету. Успеха нет. И иногда приходится думать, это, наверное, виноваты молодежь, виноваты родители, виноваты служители или еще что-то. Ну, много разных будет трудностей, да, искать в себе. Вы помните, один момент описан в Деяниях апостолов, 19 глава. Там были некоторые сыновья священника Скевы, да, если не ошибаюсь. Они там заклинали, говорили, что там над теми, кто бесов имел или одержимые были, заклинали Христом, которого проповедует апостол Павел. Вы помните, как он говорит, этот дух нечисто отвечает. Он говорит, Иисус Христос, я знаю, Павел мне известен. А ты кто? А ты кто? Есть Христос, есть Павел, а ты кто? Ты кто? Вот наше служение, да, вы кто? Наше служение, чтобы оно было, чтобы, да, вот эти духи, это же у нас духовная брань, да? Не против плоти и крови. Это духовная война у нас идет, да? Кто я? Чист ли ты? Чист ли ты? Со Христом в единении. Апостол Павел знает, ты кто? Чтобы иметь силу дерзновения, чтобы сила вражья, она отступала, мы должны иметь чистое сердце. И не только чистое сердце, братья, мы должны иметь, быть чистоплотными, мне хотелось бы сказать. Чистоплотными. Это значит хранящими свое сердце от всякого порока. Я думаю, сегодня мы знаем, что очень много источников этой грязи, с которыми, ну, так рядом мы можем соприкасаться, так рядом мы можем быть. Но для того, чтобы наше служение было благословенным, нам надо иметь вот эту вот чистоплотную жизнь, личную чистоплотную жизнь. На что еще хотелось обратить внимание, друзья? Записано Галатам. Прочитаем послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». Вы, духовные. Для того, чтобы иметь этот успех, братья, нам надо быть духовными людьми, не плотскими, духовными. Это духовные, братья. И вот кто может исправить? Написано, если кто согрешит, то духовные они будут исправлять. Наблюдая за собой, духовные они смогут исправить. Вот хотелось, вот, ну, чтобы мы каждый задали вопрос, как ты можешь сказать, что ты духовный человек, да? Ну, не просто ответить, а вникнуть в себя, насколько мое состояние наполнено я Духом Божьим, да? Помните, какая добрая характеристика была Деяния апостолов, 11 глава, 24 стих. «Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народу Господу». Он был муж добрый и исполненный Духа Святого. Знаем, что Дух Святой, Он дается повинующимся Господу. И в этой брани, в духовной, если не быть водимым Духом Святым, да, ничего у нас не получится, братья, ничего. Так вот просто где-то я попробую, что-то, может быть, получится, так не получится. Надо быть чистым, надо быть так, чтобы Духу Божьему просторно было, было водительство Божие. Тогда он может умудрить, как правильно, где что сказать, где что сделать, чтобы нам исполняться Духа Божьего, чтобы быть вот таким сосудом в руках Господа. А он может сделать. Вы помните, апостол Павел пишет второе послание к Коринфянам, 3 глава. 6 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Вот кто дает способность? Это от Духа Божьего, да? Буква убивает. Мы все знаем, как надо делать, как жить, да? Но это толку нету, да? Вот Дух, Он животворит. Мне вспоминается, когда мы росли, и иногда, ну, папа строго так и жестоко наказывал, а мама говорила: «Митя, сатану палкой не выгонишь. Сатану палкой не выгонишь». Это духовно. И вот в нашей очень много вопросов, мы встречаемся, очень трудностей много. И я думаю, вы понимаете, братья, да, можно человека переодеть, чтобы одели целомудренные одежды наши братья, сестры, чтобы они могли там, ну, голову покрыть, чтобы они могли рот свой закрыть. Когда мы говорим, они не будут говорить, и вообще в присутствии нашем они не будут говорить, о чем думают, что у них в сердце. Можно так сделать, да? Но это мало даст толку, если у них сердце, ну, будет оставаться прежним. А для того, чтобы менялась внутренность, для того, чтобы менялась, и тут надо уже другой подход. Да? Апостол Павел пишет второе послание Коринфянам, 10 глава, что наши воинствования, они не плотские. Да? Хотя мы во плоти, но не по плоти воинствуем. И там он говорил о том, чтобы надо помышления пленять в послушание Христу. Для того, чтобы мысли послушание Христу пленить, да, это надо иметь связь с Богом. Друзья, мне хотелось вот, ну, как-то на это особое обратить внимание, о нашей духовной жизни. Вот брат Саша говорил, сколько ты изучаешь Писание, да? Сколько ты? Друзья, вот эти вопросы к душе, я думаю, это разговор Бога к нам, да? Вот насколько ты чистый, насколько ты исполнен Духа Святого, насколько у тебя, вот следующее, на что обратить внимание хотелось, насколько у тебя есть связь молитвенная с Богом. Братья, насколько? Ведь это все успех нашего служения, или как сказать, это успех и благословение, которое Господь хотел бы через нас совершать в нашем служении. Я прочитаю 22 глава Луки. Христос наш, Его жизнь. 40 стих, 39 даже, Луки, 22 глава, 39. «И, войдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, преклонив колено, молился». Братья, у Иисуса Христа Он пришел исполнить волю Отца Своего, эта связь была постоянна. Вот здесь написано, у Него было обыкновение восходить на гору, обыкновение было молиться. У Него было там место даже, написано, Он пришел на место, и там Он, на этом месте молился. Его жизнь, она проходила так, мы видим, что Он уходил, и имел это общение. Вокруг были люди, вокруг были, ну, много разного всего, но он силу черпал, и он все черпал у Отца. Он имел это общение, молитвенное общение. Я думаю, что вот как раз эта связь, она дает силы, чтобы нам, вот слышали 17 главу, за учеников молился. Мы слышали, что он молился, читаем за Петра, он говорит, Симон, Симон, я молился о тебе. Это молитвенная жизнь, это связь. Поэтому, друзья, дорогие, это то, что вот, ну, касается нас лично. Если оно будет в правильном состоянии, оно будет действовать и умудрять нас в отношении тех, с кем мы трудимся. Да? Молитвенное состояние, как оно, ну, это молитвенное общение, как оно нужно. Как оно нужно, чтобы знать, что Бог хочет, утешает нас через это Бог. И даже когда трудности, вы помните, когда Христа уже оплевали, и Он висел на древе, то Он молился опять, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Опять же молитва. Вы помните, как было трудно Моисею согласиться на то, чтобы пойти на этот призыв, которого вызвал Господь. Но Бог объяснял ему, и он отозвался, и он пошел. Он пошел и встретился на этом пути со многими очень трудностями, да? С этим народом, которого он повел из Египта, он повел по воле Божией, сколько разных трудностей. Когда ему против него восставал этот же народ. Вы помните, какое обвинение ему говорили? «Ты вывел нас для того, чтобы умертвить нас в пустыне». Это, наверное, ну, самое ядовитое, что могли сказать, да? Вот ему надо было оставить все. Посмотреть на Моисея, написано, что он ради народа, ну, так вот, чтобы страдать с народом Божьим, отказался от временных греховных наслаждений. У него было столько разных возможностей, да, устроить как-то свою жизнь, ну, как вот здесь в мире, да. Он от всего отказался. Он пошел на призыв Божий и с Богом вступил в эту брань вырвать этот народ из этого рабства, который там вопил, стонал, умирал, работал. И вот теперь Моисей, отдавшись Богу, он работает с Богом. И вот такие трудности, он сам и днем, и ночью там, и под разными, ну, я так думаю, всякими угрозами. Ему было, помните, сказано, что вот ты еще раз появишься на лицо мое, то ты умрешь, ну, смерть тебе будет. И под всякими, братья его не понимают. И вот это, наверное, самое страшное, или, как сказать, самое тяжелое было для него, что ему говорили, что ты нас умертвить хочешь. Вот сегодня очень много, ну, как-то таких переживаний для тех, которые что-то делают в церкви, да? Вот делают в церкви, трудятся, служитель там, или там вот кто занимается с молодежью. Бывает так ситуация, как будто бы, ну, те, которые трудятся для Бога, они желают сделать плохо. Плохо вот. Не спасти народ, не вывести из рабства, а наоборот, чтобы умертвить. Вот здесь и вот, не там в этом мире, а в церкви умертвить, чтобы здесь вот народ, сделать ему плохо. И об этом они, ну, как-то вот восстают, бывает, против. Что делать? Что делать? Доказывать, что да вы что? Так я вас разве для этого вызвал? Или еще что-то? Мы помним, он молился. Он падал на лицо свое и говорит: вы ропщите не на меня, вы ропщите на Бога. Вы, ну, против кого вы восстаете? Я же ничто, я только орудие в руках Божьих. И если бы не было у него этой молитвенной связи, как было бы все плохо, и не было бы силы. Братья, я почему это говорю? Потому что все больше такие трудности встречаются. Я думаю, на пути они, служение Богу, они всегда есть эти трудности. Почему? Потому что есть противник, есть тот, который старается погубить, а Бог ведет ко спасению. И если у нас не будет молитвенной связи с Богом, да, то мы не сможем. Не сможем это делать, не сможем совершать это служение. И поэтому так хотелось, чтобы в нашей жизни это состояние, оно было на высоте. Ну или, как сказать, на первом, первостепенно, чтобы у нас была связь с Богом. Тогда мы сможем помочь перенести все трудности и все эти искушения. И еще, друзья, на что хотелось вопрос, ну как-то надо иметь любовь. Без любви, мы уже слышали, что никакого единства не может быть, вот любовь. Мы читаем, что свою любовь доказал нам Господь, или доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5 глава 8-9 стих. Получается, Он доказывает, получается, Он нам много дал любви, Он пожертвовал, когда от нас никакой еще отдачи не было. Мы были грешниками, мы делали зло, а Он любил нас. Спасибо, у меня есть. Он любил нас. Вот сегодня так хочется, чтобы, ну, какой-то проблеск, ну, доброты вот в нашей молодежи, да, или с теми, с кем мы работаем. Ну, что-то вот бы доброе они сказали, сделали, уже бы легче было, да. А то все какое-то противление бывает, бывает какое-то вот противостояние, какая-то вражда, как будто бы ничего доброго не воспринимают. И так тяжело. И некоторые говорят: да мне это надо, что ли? Что я родил его? Или раз хочет, ну и пусть в упорстве своем погибает. Написано же, в упорстве погибают, как корей. И что, я должен вот его нести, я должен как-то... Да, если любви не будет, мы ничего не поможем. Ничего не поможем. Христос, Он, как сказать, Он любил тогда, когда мы были грешниками. Вот так, о той характеристике, о которой я читал, братья. Какая наша характеристика, да, противные, несмысленные, гнусные. А Он любил, а Он страдал, а Он молился, а Он вот это вот человеколюбие принес. И если этого не иметь в сердце своем, то он, у нас не будет успеха в служении. Не будет. Только любовь, она покоряет сердца. Только любовь, она изменяет души. Только любовь. Если этого нету, а это в Господе, это в Духе Святом, это есть для нас. Апостол Павел, он тоже очень много разных трудностей на своем служении испытывал, но он любил. И мы можем иметь такие вот, ну, добрые примеры из его жизни. Пишет он Коринфянам во втором послании, 12 стих. 12 глава Коринфянам, с 14 стиха прочитаю. «Вот в третий раз я готов идти к вам, не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Это любовь? Да, это любовь. Он понимает, он говорит, я чрезвычайно вас люблю, но вами я менее любим. Менее. Там и наговоры были на него, и претензии. Да он вообще, что он за апостол, да он самозванец, да он вот к его служению. А он говорит, я в третий раз, я ищу вас. Не вашего ищу, а вас ищу. Я готов жертвовать, истощать себя, истощать и чрезвычайно, хотя менее. Вот эта любовь, она покоряет. Она покоряет. Вот эта любовь, она дает жизнь. И Иисус Христос сделал со своей стороны очень много доброго, да, как сказать. И вот эта его любовь, вот это его подвиг, то, что он сделал, оно нас привело к нему позже, да. Мы откликнулись на эту любовь. Сколько раз бывает, мы такие вот жизненные примеры знаем, когда мама или родители, да, любят детей, они вложат все в них, и когда только они становятся взрослыми, вдруг они начинают понимать, что такое любовь. Сколько раз приходится родителям, да, кормить, любить, ну, как сказать, делать особое что-то доброе, поститься, молиться, со своей стороны столько приложить жизни, отдать для того, чтобы было хорошо ребенку. И он это все попирает, он смеется, он все недоволен, он все грубый, но потом приходит время, он приходит в себя. А если бы этой любви не было? Вы можете представить? Вот знаете, бывает, обижаются, ну, что не слушаются дети, не слушаются подростки, не слушаются молодежь, тех, которые руководят ими. И знаете, одна из причин, руководитель, он, ну, не имеет вот столько, или как сказать, он в таком состоянии находится, он как просто надзиратель. Он только говорит, вот так можно, вот так нельзя, и попробуй вот так не послушаться, вот так, и вот так, и вот так. И они не слушаются, они игнорируют, и они восстают против. И знаете, я думаю, одна из причин, друзья, что они никогда не чувствовали, может быть, любви или не имели от нас. Когда вот мы жертвуем для них, да, себя отдаем, время свое, может быть, душу свою, да, мы отдаем, мы делаем. Потом, когда они в каком-то состоянии, и мы начинаем делать замечания, тогда воспринимаются. Они знают, и бывают некоторые братья, которые, ну и так смотришь строго, скажут, так вроде бы как бы даже грубо, а они раз это все и воспринимают. Почему? Да потому что он любовь не раз показал. Он не раз, у него были такие добрые отношения, связи, беседы там. Ну, эта любовь, она была на их испытана, как сказать, она была доказана им. И теперь, когда надо говорить что-то серьезное, оно воспринимается. И поэтому, я думаю, в этом тоже, ну, такой успех, чтобы мы могли понимать, что нам надо не только, как сказать, их поправить и их поставить в такое состояние, что вот, ну, как все говорят или как должно, но нам надо любовь явить, явить любовь. Явить любовь им, и эта любовь, она будет действовать, она приведет их к правильным отношениям. Поэтому так хотелось, друзья, сегодня вот как-то, ну, больше о нашем состоянии, о том, что вот, да, чтобы чисто было, в Духе Божьем были, молитвенная наша связь с Господом была и наполненное сердце любовью. И тогда, я думаю, что другие моменты, которые встречаются нам на пути и в нашем служении, оно будет иметь успех. Хотелось предложить об этом помолиться сейчас, чтобы мы вместе помолились, свое состояние проверяя, просить милости, и Господь нас благословит. Аминь.